говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 10 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Верховный суд России рассмотрел иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Какие цели преследовал президент Сербии Александр Вучич, принимая в Белграде украинского президента Владимира Зеленского? Израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает американский план мирного урегулирования в секторе Газа и не выведет оттуда свои войска до тех пор, пока группировка «Хамас» не будет полностью разоружена. Также сегодня...
Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей.
В Петербурге начался фестиваль памяти трагически погибшего год назад театрального режиссера Юрия Бутусова. Этим скандированием, по разным оценкам, до 500 человек встречали председателя российской партии «Яблоко» Николая Рыбакова, шедшего на заседание Верховного суда, где сегодня рассматривался административный иск партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу России, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Этот список был единогласно утвержден членами Центральной избирательной комиссии России 27 июля. При этом вчера «Яблоко» выступило с призывом к своим сторонникам соблюдать правопорядок и не поддаваться на возможные провокации. Представитель партии «Родина» на судебном заседании обвинил «Яблоко» в нарушении авторских прав при изготовлении и публикации агитационных материалов, включая цитирование песни «Пусть всегда будет солнце» и фразы «Лишь бы не было войны», а также в превышении разрешенных затрат на рекламу и в экстремистской деятельности, которая выразилась, как утверждал истец, в оплате публикаций в поддержку «Яблока» на сайтах иностранных агентов и в СМИ так называемых враждебных России государств, в поддержке ЛГБТ-сообщества и в призывах к прекращению боевых действий в Украине. Вот фрагмент этого выступления.
В период с 27 июня произошел многократный рост количества публикаций с прямой агитацией за партию «Яблоко». Совокупно стоимость размещения материалов в социальных сетях, а также продвижение контента в Инстаграме и на Ютубе в период с 1 июня по 26 июня составила 15 миллионов 742 тысячи. Тогда как в период с 27 июня, с даты выдвижения партии, до 6 августа, эта сумма составила 88 миллионов 617 тысяч рублей. Тут важно отметить, что в этой агитации проявили себя не только российские блогеры, российские агентства, а в большом количестве иноагентов, а также государственные средства массовой информации недружественных государств, такие как Deutsche Welle, русская служба BBC, Радио Свобода. Помимо этого, мы полагаем, что на сайте партии «Яблоко» в ряде публикаций партия прямо поддерживает экстремистское движение ЛГБТ. В настоящий момент все эти публикации сохраняются на сайте «Яблоко», что говорит о длящемся характере правонарушения. Помимо этого, мы полагаем, что программа партии, принятая на съезде, также несет признаки экстремизма. Так, в программе декларируется необходимость немедленного заключения соглашения о прекращении огня и достижении мира. При этом надо учитывать, что часть территории России, а именно территории ДНР, Запорожской и Херсонской области, в настоящее время оккупированы неонацистским режимом. Призывы, побуждающие заключить немедленное соглашение о прекращении огня, по существу являются призывами прекратить освобождение территории Российской Федерации или отказаться от освобождения оккупированных территорий Российской Федерации, что, несомненно, является призывом к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.
Это был представитель партии «Родина», фрагмент его выступления на суде по административному иску «Родины» к партии «Яблоко» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. Истец еще не закончил представлять в Верховном суде свои аргументы, а в российских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что избирательный бюллетень на выборах в Госдуму по партийным спискам уже сформирован, яблоко в него включено, но в этот бюллетень еще могут быть внесены изменения. Не торопитесь, ни в коем случае в типографии никуда не отправляйте. Проверяем, возможно, будут какие-то корректировки, сказала Памфилова на заседании ЦИК. Стоит также отметить, что судьей, рассматривающим иск Родины к яблоку, стал Вячеслав Кириллов, ранее принявший решение о признании экстремистским международного движения «Мемориал», а также отклонивший иск Алексея Навального к администрации колонии, в которой он содержался, и в СИН. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков в ответном выступлении сослался на заявление Владимира Путина о необходимости ведения мирных переговоров, отметил, что «Яблоко» получает только добровольные пожертвования, а логику, согласно которой, если кто-то выступает в СМИ за или против кого-то, то эти выступления профинансированы, Рыбаков назвал очень странной.
Да, у нас есть главная цель – сохранить жизни людей, не допустить ядерной войны, отодвинуть мир от опасной черты развязывания этой войны. Но есть и текущая работа, когда мы помогаем гражданам защитить свои права. И пытаться выставить это все как экстремизм – это верх цинизма. Юристы административного СЦ бросаются громкими обвинениями, но упрямо игнорируют официальные данные Центральной избирательной комиссии. На момент начала нашей избирательной кампании на специальном избирательном счете партии «Яблоко» было ровно 0 рублей 0 копеек. У нас нет государственного финансирования для этой кампании. У нас нет поддержки олигархических структур. Единственное, на что мы опираемся, это поддержка граждан, которые своими пожертвованиями финансируют нашу избирательную кампанию. В этих транзакциях нет и не может быть никаких иностранных источников. Все они проходят строжайший аудит и в банке, и потом мы отчитываемся перед гражданами России, перед Центральной избирательной комиссией обо всех поступающих средствах и расходах. Но у административного СЦ абсолютно странная логика. Он полагает, что если какой-то гражданин или какая-то организация выступает за или против кого-то, в том числе в интернете, то эти выступления профинансированы. Я хочу сказать, что вчера было сообщено, что запрещенная, подчеркиваю, чтобы не было никаких сомнений, в России террористическая организация, русский добровольческий корпус, выступила с критикой партии «Яблоко» и ее участия в выборах. Вчера же другая организация, признанная нежелательной в России, и деятельность которой тоже запрещена, форум «Свободной России», тоже вчера выступила против партии «Яблоко». Вот вы посмотрите, с какими запрещенными в России организациями вы говорите одни и те же слова. По вашей же логике, военная организация, участвующая в боевых действиях, русский добровольческий корпус, финансирует кампанию партии «Родина» против партии «Яблоко», если придерживаться той логики, которую истец указывает в своем иске. Вот в какие игры вы играете, что для того, чтобы лишить выборов в России своей легитимности. Кому вы помогаете?
Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Адвокаты «Яблоко» подробно опровергли заявление представителей «Родины» о том, что при ведении избирательной кампании «Яблоко» нарушало чьи-то авторские права, а сын композитора Аркадия Островского, написавшего на стихи Льва Ашанина музыку к популярной в советские времена антивоенной песне «Пусть всегда будет солнце», заявил в интервью «Новой газете», что не возражает против использования композиции партии «Яблоко». Судья Кириллов в ходе судебного заседания зачитал справку Росфинмониторинга, в которой утверждалось, что партия «Яблоко» все-таки получала иностранное финансирование. Вот ее фрагмент.
В результате проведенной проверки установлено, что среди кандидатов депутатов Государственной Думы Первого собрания Российской Федерации 9-го созыва выдвинутой политической партии Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» выявлено 12 лиц, на счета которых в период с октября 21 по август 2024 года поступило около 1,6 миллиона рублей от иностранных источников. Также установлено, что среди контрагентов по приходным финансовым операциям партии «Яблоко» выявлено 72 лица, на счета которых в период с апреля 23 года по август 26 года поступило около 81,9 миллиона рублей от иностранных источников. При этом среди указанных лиц установлено 7 контрагентов партии, имеющие поступление денежных средств в период с июля по август 26 года на общую сумму около 2,8 миллионов рублей от иностранных источников, а также в сопоставимый период осуществивших пожертвование денежных средств в адрес партии «Яблоко» на общую сумму около 16,9 тысяч рублей.
Это был фрагмент справки Росфинмониторинга. В ней, как вы только что слышали, утверждается, что партия «Яблоко» получала иностранное финансирование. А вот как на эти обвинения отреагировал председатель «Яблока» Николай Рыбаков.
Перед тем, как участвовать в выборах, все кандидаты должны продать свои акции иностранные, которые могут быть. И дата поступления – это именно время продажи акций, что предусмотрено обязательно российским законодательством. И обращаю внимание, что из всех дальше вот сумм и граждан пожертвовали партии всего 16 900 рублей.
Это был Николай Рыбаков. Затем иск партии «Родина» против партии «Яблоко» поддержал представитель прокуратуры. Он сослался на то, что «Яблоко» якобы все-таки нарушало закон о защите интеллектуальной собственности, а также не вернуло перечисленные ей из иностранных источников почти 17 тысяч рублей. Напомню, что это приблизительно 200 долларов. Адвокат «Яблоко» позже отметил, что эти деньги из Грузии и Армении перевели российские граждане, а возможности узнавать источник получения средств этими гражданами у «Яблока» просто нет. Николай Рыбаков подчеркнул, что сама подача иска показывает недоверие к государственным органам власти и их способности провести конкурентные выборы. «Мы партия закона, мы за то, чтобы закон соблюдался. Наша позиция отличается от позиции партии действующей власти, и это очень сложно — сохранять политическую позицию, оставаясь в правовом поле. Оппоненты этим недовольны. Я не знаю, как объяснить представителям истца то, что нас поддерживают люди, которые не хотят, чтобы их убивали», — сказал Рыбаков в ходе судебных прений. Судебное заседание в Верховном суде началось сегодня в 10 утра по московскому времени. Судья удалился для вынесения решения лишь спустя 9 часов. Все это время сторонники «Яблока», собравшиеся у здания Верховного суда, не расходились. Полиция переписывала паспортные данные тех, кто вел себя активно, в частности, потребовала эти данные у девушки, написавшей мелом на асфальте слово «Свобода». К сожалению, время первого выхода в эфир этого выпуска «Времени свободы» не позволило мне дождаться решения судьи Кириллова по иску партии «Родина» против «Яблока», но рискну с большой долей уверенности предположить, иск удовлетворен, «Яблоко» в выборах в Думу участие принимать не будет. Буду удивлен, если ошибусь в этом прогнозе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. ВСУ нанесли сегодня массированный удар по нефтеперерабатывающему заводу «Танека» в городе Нижнекамск в Татарстане. При этом власти Татарстана заявляют о налете дронов, цитата, «на гражданские и промышленные объекты», в результате которого погибли не менее 13 человек, включая 5-летнего ребенка, более 70 пострадали, более 20 из них доставлены в больницы. Среди жертв 7 граждан Узбекистана, работавших в России. В Татарстане объявлен траур по погибшим. Проект «Радио Свободы» и «Дель Реалии» выяснил, что при ударах украинских беспилотников пострадал дом по улице Школьный бульвар 7/2, в котором находились общежитие и молодежный центр «Ковер». Некоторые пользователи социальных сетей пишут, что именно там были жертвы среди мирного населения, и именно там погиб ребенок. В Белгородской области в результате ударов беспилотников и обстрелов 9 августа погибли не менее 6 человек. Россия, в свою очередь, подвергает практически беспрерывным ракетным ударам, налетам беспилотников, авиабомбардировкам города и регионы Украины. Не менее 20 человек за последние сутки погибли, десятки были ранены в Киеве, Одессе, Сумской области, Харькове, Днепре, Херсоне, Запорожье. При российских ударах по Украине за последние несколько суток вновь проявилась острая нехватка ракет для комплексов противовоздушной обороны. Украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Белград в минувшие выходные говорил, что помощь Украине оказывается, но ее недостаточно.
Передусім, у кого є?
Прежде всего, антибаллистические ракеты и системы ПВО есть у их производителя, то есть у Соединенных Штатов Америки. Могут ли они помочь? Мы работаем над этим. Будут ли они выделять нам ракеты каждый месяц? Да, у нас есть соответствующие договоренности. Достаточно ли этих ракет? Нет. Вторая история – это Европа. У кого есть такие системы? У немцев есть, у поляков есть. Это те страны, которые могут серьезно помочь. При всем уважении и благодарности к германской стороне, они действительно помогали, помогала и Польша. Но речь же о том, кто еще может предоставить нам такие ракеты. Скажу вам откровенно, мы постоянно работаем с другими странами, и с северными государствами, и с Нидерландами. Они понемногу помогают. Я каждый день общаюсь с тем или иным государством Европы и Ближнего Востока для того, чтобы Украина получала дополнительные ракеты сверхамериканского пакета.
Додаткові ракети.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Добавлю, что вчера Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении передать Украине 12 пусковых установок М-270 и 70 баллистических ракет типа «Атакамс» класса «Земля-Земля», кассетных боеприпасов и снарядов, которые сейчас находятся в распоряжении Турции. Теоретически Конгресс может заблокировать эти поставки в течение ближайших 15 дней, однако это маловероятно, поскольку Конгрессмены сейчас находятся на каникулах до конца августа. Турция, которая поддерживает довольно тесные отношения как с Киевом, так и с Москвой, официально объясняет согласие передать эти вооружения Украине желанием модернизировать собственные запасы ракет и пусковых установок. А Сербия, где побывал Владимир Зеленский, проводит, наверное, самую пророссийскую политику в Европе и при этом стремится вступить в Европейский Союз. Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи с Зеленским заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Зеленский, в свою очередь, поддержал территориальную целостность Сербии, которая отказывается признать независимость Косово. Комментируя приезд Зеленского, Вучич заявил, что не занимает ничью сторону и руководствуется интересами Сербии.
Мне месяцами рассказывали, как я отдал Сербию в объятия Путина, как Сербия стала российской колонией, как мы стали единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против Российской Федерации. Те же газеты, те же блокировщики со всех факультетов, месяцами они повторяли одно и то же. Когда приехал Владимир Зеленский, они не слушали ни того, что говорил он, ни того, что говорил я. Им важно было опубликовать фото и заявить, что мы перешли на другую сторону. Но мы никуда не перешли. Я вложил всю свою жизнь и всю свою политическую деятельность в борьбу за то, чтобы Сербия проводила независимую и самостоятельную политику. Позвольте мне объяснить это разным невежественным людям. Хотя, на мой взгляд, они не столько невежественные, сколько движимы злой волей и дурными намерениями. Это люди, которые меня ненавидят и ищут повод для нападок на меня и для жестокой кампании против Сербии при каждом политическом моменте.
Это был президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что визит Владимира Зеленского не нанес, по его мнению, никакого ущерба сербским государственным интересам. На что рассчитывал сербский лидер, приглашая в Белград очевидного врага Кремля? Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свободы», историком и политологом, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым. Как можно оценивать позицию, которую занял Вучич, принимая Зеленского в Белграде? Он говорит о том, что его волнует прежде всего судьба своей страны, он не хочет выглядеть марионеткой Кремля, он при этом против оказания военной помощи Украине. Он сталкивается с тем, что протесты в Белграде во время визита Зеленского, по-моему, достаточно активны. Чего он добивается вот такой встречи?
Ну, Александр Вучич – это политик, который известен своим умением маневрировать во внешней политике, в первую очередь. Он уже годами ведет такую игру, довольно сложную, балансируя между Евросоюзом, и я напомню, что Сербия имеет статус официального кандидата в члены ЕС, и Россией, поскольку Сербия считается одной из наиболее пророссийских стран Европы, и это как бы общественное мнение. Вот недавно я видел данные опроса Евробарометра, 71% сербов положительно относятся к Российской Федерации. Это близкий к рекордному уровень, поскольку в целом сейчас отношение к России в Европе по понятным причинам, ну, не самое благоприятное. Но Вучичу нужно выдерживать вот этот вот баланс. В последнее время его отношения с Евросоюзом и в целом с Западом несколько ухудшились, как раз из-за вот движения протеста студентов, которое потом расширилось на другие общественные слои, которые длится уже много месяцев, антикоррупционное движение. толчком которому стала катастрофа в городе Нови Сад, где обрушился навес железнодорожного вокзала, и там погибло много людей. С другой стороны, близятся выборы. Вучич недавно заявил, что уходит с поста президента, но это не значит, что он на него не будет претендовать на предстоящих выборах, и вообще там возможны разные варианты. Поэтому, опять же, нужен некий баланс между пророссийским и проевропейским электоратом. А что касается военной помощи Украине, то здесь ситуация еще интереснее, потому что немногие знают, что Сербия, ну, это такой секрет Полишинеля, что Сербия поставляет такие боеприпасы Украине. Просто делает это не напрямую. Она их продает ряду стран ЕС, например, Польша, которая, в свою очередь, потом переправляет их Украине, но обвинить Сербию напрямую ни в чем невозможно. И тут еще один дополнительный момент, который, видимо, украинскую сторону заинтересовал в качестве одного из непубличных пунктов программы этого визита. Болгария, где к власти пришло правительство такое относительно пророссийское, бывшего президента Румена Радева, отказалась от военных поставок Украине, по крайней мере, на государственном уровне. Болгария поставляла довольно немало боеприпасов вооруженным силам Украины. И в этом смысле вот этот непубличный сербский поток поставок, он может быть для Киева сейчас особенно важен. То есть это еще один момент. То есть здесь есть некая взаимная заинтересованность, хотя, конечно, для Вучича это шаг рискованный, поскольку и у него есть довольно жесткая оппозиция, которая выступила, кстати, накануне визита Зеленского с открытым письмом. Его там подписали политики, разного рода деятели культуры, те, кто занимает пророссийские позиции, которые резко осудили согласие на визит Зеленского. Но, тем не менее, общая картина такова. Это часть сложной внешнеполитической игры Вучича, который, наверное, это мое предположение, не знаю, честно говоря, говорил ли когда-либо Вучич, высказывался либо в этом духе, возможно, он немножко, как сейчас принято говорить, косплеит маршала Тита, который в свое время тоже маневрировал между Западом и Востоком, и Советским Союзом. И, так сказать, не принадлежал полностью ни к одному из соперничающих лагерей. Вот у Александра Вучича политика, ну, какие-то такие попытки вести политику такого же рода. И визит Зеленского вот в такую рамку вполне вписывается.
Но все-таки вот такие маневры в мирное время, они более понятны. Сейчас, насколько он мог просчитать реакцию Кремля, все-таки он принимает у себя врага Москвы, врага Путина, хотя и делает вот эти вот заявления, ну, назовем их амбивалентные.
Да, это вообще, конечно, это довольно рискованный шаг со стороны Вучича, но, видимо, он просчитал. Он опытный политик очень и, видимо, знал, что делает. Мы не знаем, что там происходит, так сказать, за кулисами, потому что известно, что эмиссары от Вучича довольно часто ездят в Москву и ведут там переговоры на самых разных уровнях. Ну, возможно, какие-то такие шаги, чтобы успокоить Кремль, Вучич тоже предпринял. Но я повторяю, да, это была такая ставка, ну, довольно рискованная.
Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Центральной и Восточной Европы, историк и политолог Ярослав Шимов. Вы слушаете «Время свободы». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сделал заявление, в котором открыто сказал о несогласии с президентом США Дональдом Трампом по поводу плана мирного урегулирования в секторе Газа из 15 пунктов, предложенного созданным Трампом так называемым Советом мира. Подчеркнув, что Трамп остается главным другом Израиля в Белом доме, Нетаньяху сказал, что израильские войска не будут выведены ни из Ливана, пока там не будет ликвидирована угроза со стороны группировки Хизбалла, ни из Газы, пока там не будет разоружена группировка Хамас. В США и ЕС обе этих группировки полностью или частично признаны террористическими. Что касается сектора Газа, прежде всего я хочу сказать главное. Пока я являюсь премьер-министром, палестинского государства не будет ни в Газе, ни в Иудее и Самарии. Не будет ни Фатхастана, ни Хамастана. Что же касается конкретных событий, которые недавно обсуждались в новостях, то я хочу сказать предельно ясно. Израиль отвергает план из 15 пунктов. Я слышал, как люди говорят: «Вы так этого и не сказали». Так вот, я это говорю. Я хочу сказать больше. Израиль отвергает документ из 15 пунктов. Армия обороны Израиля не будет выводить войска до тех пор, пока Хамас не разоружится. И когда я говорю, что Хамас должен разоружиться, я имею в виду полное разоружение. Я имею в виду тяжелое, среднее и легкое вооружение. Все виды оружия. Речь идет о реальном разоружении, а не о фиктивном. Это был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В июле Трамп объявил о, цитата, «монументальном шаге к прочному миру и безопасности» после того, как группировка «Хамас» заявила, что приняла план разоружения для сектора Газа. Нетаньяху подчеркивает, что ведет переговоры с американской администрацией относительно того, как действовать дальше. А вчера армейское радио Израиля Галей Цахал сообщило, что Нетаньяху и израильский министр обороны Исраэль Кац около двух недель назад без публичного объявления одобрили восстановительные работы в восточной части города Рафах в секторе Газа, находящейся под контролем армии обороны Израиля. Проект финансируют Объединенные Арабские Эмираты, а работы начались еще несколько месяцев назад. Прокладка электричества, канализации и водопровода должна проходить под контролем израильской армии. Политическое руководство Израиля пока не разрешило ввоз в этот район мобильных жилых блоков, как минимум до ноября. Проект стал частью плана под названием «Рафах сначала». Он предусматривает начало восстановления Газы с районов, находящихся под контролем Израиля. Предполагается, что туда смогут добровольно переселяться прошедшие проверку палестинцы. И последняя тема. В Петербурге сегодня открылся театральный фестиваль «Буфест», посвященный памяти трагически погибшего год назад в Болгарии российского театрального режиссера Юрия Бутусова. За 6 фестивальных дней будут показаны 3 спектакля учеников Бутусова: «Вий домыслы» Александра Цирени, «Вишневый сад» Егора Ковалева и «Чайка» Ильи Зайцева. Как пишет издание «Фонтанка», в рамках фестиваля состоится прогулка-променад «Петербург Бутусова» с Дарьей Павленко. Участники смогут пройти по связанным с режиссером городским пространствам и поговорить о его Петербурге. Показ фильма Софии Никифоровой «Хроники моей любви», дискуссия под названием «Год без Юрия Николаевича», которую проведет Татьяна Троянская, и завершит фестивальную программу 15 августа видеопоказ знаменитого спектакля «Чайка», поставленного Бутусовым по пьесе Антона Чехова в театре «Сатирикон». Месяц назад, 1 июля, этот театр под руководством Константина Райкина восстановил «Чайку» Бутусова. Она не игралась на сцене «Сатирикона» целых 4 года. Год назад смерть Юрия Бутусова, одного из самых любимых публикой российских театральных режиссеров, вызвала не только волну соболезнований и воспоминаний о нем, но и заставила изворачиваться российскую пропаганду и сотрудничающих с властями театральных функционеров. Бутусов уволился из театра Вахтангова и уехал из России в ноябре 2022 года в знак несогласия с войной России против Украины. Вот что в первом после отъезда интервью Юрий Бутусов сказал о том, что почувствовал 24 февраля 2022 года.
Я почувствовал 24 числа, что меня растоптали. Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей. У меня нет никакого рационального объяснения происходящему.
Добавлю, что некоторые актеры, которых Юрий Бутусов по-настоящему прославил своими постановками, стали теперь рупорами российского милитаризма. Многие спектакли Юрия Бутусова были немедленно или через некоторое время после его отъезда убраны из репертуаров под разными предлогами. Для меня, как для любителя театра, смотревшего многие спектакли Юрия Бутусова в разные годы и в разных театрах, очень важно, что российское театральное сообщество не позволяет забыть его имя. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
Настоящий материал, информация.